эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+. Прямой эфир на Раменском радио.
Уважаемые радиослушатели, это Раменское радио. Сегодня 3 февраля, мы работаем в прямом эфире. И сегодня в нашей студии глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Виктор Валентинович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Прежде чем мы начнем с вами нашу беседу, я обращу внимание наших радиослушателей на то, что прямо сейчас вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы главе Раменского городского округа. Телефон нашей студии 8-496-46-5-99-77. Также вы можете написать свой вопрос на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. И вы можете нас даже посмотреть в инстаграм-аккаунтах. В инстаграм-аккаунте главы Раменского городского округа эту трансляцию поддерживает Центр управления регионом, который принимает и ваши вопросы, которые вы напишете прямо сейчас. На некоторые вы получите ответы, на которые ответы не будут получены. Они обязательно попадут к главе муниципалитета и будут взяты в разработку. Также вы можете увидеть нас на YouTube-канале Раменского информагентства и в Инстаграме Раменского информагентства «Раменские новости». Виктор Валентинович, еще раз приветствую вас. Сегодня мы подведем уже итоги, как бы это ни странно звучало, вроде начало года, да, мы с вами будем подводить итоги. Но подводить итоги мы будем января, потому что уже первый месяц года прошел. Но давайте прежде о тех же отчетах, итогах, потому что сегодня состоялось традиционное мероприятие, оно сегодня началось. Это отчеты заместителей главы перед Советом депутатов Раменского городского округа. Вот сегодня прошел первый день, завтра слушание состоится второй день. Как сегодня прошло?
Ну, такая практика действительно существует. Заместители главы округа докладывают депутатам о том, что сделано ими по их полномочиям, по их направлениям за текущий год. Сегодня часть заместителей уже это сделала, они ответили на вопросы депутатов, на острые вопросы, на те пожелания, которые были, разъяснили какие-то моменты, которые действительно требовали какого-то уточнения или разъяснения, они, естественно, всегда могут быть, потому что мы хозяйствующие субъекты, вопросы возможностей и вопросы, которые объективно мы можем решать, исходя из нашего бюджета, из наших средств, конечно, всегда интересовали и депутатов, всегда интересовали жителей. Я всегда говорил о том, что наши возможности – это наш кошелек. Кошелек общий – это налоги граждан, это налоги от предприятия, отчисления, НДФЛ. Из этого кошелька мы берем и формируем бюджет. Этот бюджет позволяет нам выстраивать какую-то работу с учетом тех программ, программный бюджет, который, в общем-то, эти программы могут реализовываться во всех сферах деятельности, начиная от благоустройства, заканчивая там транспортом, безнадзорным содержанием собак и многими другими вопросами, которые сегодня наверняка тоже могут появиться.
Депутатские слушания – событие такое масштабное, оно длится 2 дня, и оно как бы предвестник отчета главы, который мы будем ждать, да, который состоится в ближайшие недели, наверное, да?
Вы знаете, нет, оно не состоится в ближайшие недели в связи с тем, что традиционно мы проводили ранее наши отчеты в начале февраля месяца. С учетом послания президента, с учетом послания губернатора, которое состоится в апреле месяце, скорее всего, ближе к этой дате будет объявлен и наш отчет. Почему? Потому что для того, чтобы реализовывать программы, которые действуют на территории Московской области, Московская область будет, скорее всего, брать займ, который позволит реализовать все задуманное, то, что Андрей Юрьевич обещал людям, это и строительство школ, и строительство детских садов, дороги, развязки, светофоры, переезды и многое-многое другое. Это требует серьезных средств, Почему займ? Потому что это процедура, да, которая предполагает определенный сбор документов и подачу их для того, чтобы его получить, это раз. А второе, мы должны понимать, что все-таки пандемия несет и наносит до сих пор серьезный удар по экономике, и средств на реализацию отдельных программ просто недостаточно.
Многое, слава богу, из того, что планировал губернатор, все-таки осуществляется, да, и те же строительства, и ремонты, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. А продолжая тему депутатских слушаний, я нашим зрителям и слушателям напомню, что средства массовой информации там присутствуют. Обо всех докладах, отчетах заместителей ваших можно будет и прочитать, и посмотреть, и послушать, в том числе и в социальных сетях уже начали появляться информации, посты с тем, как прошли сегодня депутатские слушания. Виктор Валентинович, у нас есть звоночек уже первый, давайте послушаем.
Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Илья Геннадьевич, фамилия Зикарев. Я проживаю вот в селе Кривцы Раменского района. И мы неоднократно с Виктором Валентиновичем обращались за помощью. Мы являемся жителями новой части села Кривцы, бывший коттеджный поселок. И у нас там, конечно, много проблем возникает, особенно с электроснабжением, этой зимой, в частности. Хотели бы обратиться, попроситься, посодействовать, может быть, работать с МАЭСКом, чтобы мы вот не оставались без света, потому что у нас котлы электрические, к сожалению, эта новая часть села Кривцы, она не газифицирована, мы все топимся электричеством, поэтому, когда оно падает, мы просто вымерзаем. Сейчас были морозы, мы обращались, нас услышали, нам помогали, спасибо большое, выражаем благодарность тоже за это. Но вот сейчас новые морозы идут, вроде бы опять нас услышать, повоздействовать на МАЭСК, чтобы они как-то, может быть, действовали быстрее в плане принятия на баланс наших бесхозных сетей и бесхозной дороги. Вот такой же животрепещущий для нас вопрос, потому что у нас там порядка 100 домов живет, все люди с детьми, все ходят в школу в Тимонино, в Софино, в Бронице. Понимаете, зимой без тепла это, ну, беда все для нас.
Угу. Илья, да, действительно, часть вопросов, которых вы сейчас вот которые вы задали, имеет давнюю историю, и электроснабжение тех населенных пунктов, в которых вы проживаете, вновь сформировавшихся, да, новые Кривцы. Что это за новые Кривцы? Ну, это что, на землях сельхоз назначения были разбиты участки, где-то пайщики продали свои части, паи, так будем говорить, построены на этих земельных участках домовладения, дороги где-то находятся в пользовании даже в частной собственности, даже бывает так, бывает у кого-то у юридического лица, в настоящий момент какие-то дороги даже не переданы ни в муниципальную собственность, вы сами их там, насколько мне известно, обслуживаете и собирают даже кто-то еще и деньги за это, чтобы обслужить и нанять технику. То, что касается электроэнергии, действительно, учитывая, что когда идет понижение температуры, существенно все начинают включать дополнительные электроприборы, а мощности, которые существуют, и кабельные линии, и сети не готовы переварить такой объем электроэнергии. Естественно, они выбивают на подстанциях предохранители, сгорают трансформаторы, и это приводит к аварийному веерному отключению. Вот в вашем случае, когда не было света, действительно так и произошло из-за аварийной ситуации, и мы на встрече с министром энергетики Самариным встречались и обсуждали вопрос о качестве электроснабжения на территории Раменского городского округа и договорились о том, что мы проведем встречу, в которой согласуем программы, инвест-программы этих организаций МАЭСКО и МОСОБЛЭНЕРГО по тем точкам горячим, которые дают наибольшее негативное восприятие жителями от тех услуг, которые они получают. То есть идет разговор о том, что это, на этой встрече будут обсуждаться те проблемы, о которых вы сейчас сказали. Наша задача – качественно изменить подход к электроснабжению населенных пунктов и людей, которые за это платят. Они являются стороной по договору, оплачивают эту услугу своими собственными деньгами. А бесперебойное напряжение в соответствующей с теми стандартными нормами, которые есть – там от 200, по-моему, или от 190 до 240 вольт, обязаны поступать к абоненту. Поэтому будем это обсуждать и, естественно, затронем тему электроснабжения новых Кривцов.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Наш гость – глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Звоните к нам в эфир, присоединяйтесь к нашим инстаграм-трансляциям. А мы продолжаем подводить итоги января 2021 года. Виктор Валентинович, ну нельзя отойти от одной темы, которая, ну скажем так, фанила у нас, да, в январе. Это вывоз грунта из строительного материала со стройплощадки МГУ на территорию полигона, подлежащего рекультивации в Чулково. Да, вот прокомментируйте вот эту тему, пожалуйста.
Что, ну да, она такая
что сейчас происходит?
Так, она действительно острая, учитывая, что... Давайте-то я на этот вопрос отвечу очень подробно, потому что людей, которые попали в эту ситуацию, вопросов было очень много. Угу. То есть она напряженная и касается договора между двумя хозяйственными субъектами, а именно Московским государственным университетом имени Ломоносова и компанией ООО «Аметист», которая расположена на территории Раменского городского округа. Он ведет, эта компания «Аметист» проводит рекультивацию нарушенных сельхозземель с применением грунтов и грунтов с включением строительных фракций. Ну, вот как раз с МГУ вывозились такие грунты со строительными фракциями. При этом эти грунты используются в качестве рекультивации. Но жители территориального управления Чулковской обратили внимание на то, что на территории «Аметист» ежедневно с 29 декабря идут колонны грузовых машин, и количество их там исчислялось более, там даже 3-4-5 сотен более. Они стояли в очереди вдоль дороги и, в общем-то, с неизвестным содержимым, которые источали неприятный запах. Естественно, жители на это обратили внимание, а так как территория «Аметиста» находится вблизи населенного пункта, ну, это нельзя было пропустить как-то мимо, и поэтому факт завоза большого количества машин на территории «Аметиста» был подтвержден жителями. Это сразу же стало предметом обсуждения в социальных сетях, и жители выдвигали предположение, что завозятся твердые бытовые отходы, да. Со стороны администрации мы 4 и 13 января направили письма в муниципальное УВД Раменское и в Раменский межрайонный отдел управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве и Московской области. Направили также письма в Россельхознадзор и министру экологии и природопользования Московской области Разину с просьбой провести проверку по данным фактам, ну и сообщить, в общем-то, и дать ответ, чтобы жители не переживали, что там происходит. На аккаунтах администрации мы 6 января разместили эту информацию, где жители ТУ Чулковского видели, что там, значит, есть договор между этим «Аметистом» и МГУ о вывозе грунта с примесями строительных фракций. Данная информация вызвала, естественно, в социальных сетях недоверие. То есть там нет, там не только строительный мусор, там еще бытовой мусор. Да? И обсуждение данного вопроса было достаточно масштабным. Я 8 января выезжал туда, на территорию, встречался с жителями ТУ Чулковского и всеми, кто захотел прийти на эту встречу. Мы ее изначально анонсировали. На встрече жители, в общем-то, высказали сомнения по поводу того, что там только грунт. Министерством Московской области и Министерством экологии предоставили фотографии, потому что жители фотографировались с перехода через автомобильную дорогу, что везут в кузовах. Да, было видно. Видеоматериалы, как машины заезжают, и днем, и ночью они заезжали. Во время встречи совместно с жителями был составлен список вопросов, и этот список был направлен нами в Министерство экологии Московской области. Мы эти письма направили в прокуратуру Московской области, мы направили письма в природоохранную прокуратуру Московской области, и информацию о встрече с жителями и об ее итогах мы направили заместителю министра экологии Московской области Воронцову, Вадиму Воронцову. Учитывая вот эти все обстоятельства, 13 января мы направили запросы о проверке завозимого грунта с территории МГУ. Мы эти вопросы направили министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской области, в Раменский территориальный отдел направили такое письмо и в Раменскую городскую прокуратуру. На данный момент, ну вот мы ждем, какие ответы получат, да. О ходе встречи, проведенной 16 января с руководством организации, приезжал как раз заместитель министра с представителем инициативной группы. Была договоренность о том, что там будут установлены видеокамеры. Эти видеокамеры позволят контролировать завоз, количество машин, что туда вообще могут привезти. Высшие организации, вот вышеуказанные эти организации, о которых я назвал, Аметиста, Грунтека, эти камеры были поставлены, и информация с них выведена на сайт администрации Раменского городского округа, и доступ к этим камерам свободный. Была приглашена передвижная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг», которая производит замеры воздуха на прилегающих территориях. Превышение ПДК, ну, как нам сообщают, да, до настоящего времени не выявлено. 22 января в составе представителей Министерства экологии и Министерства жилищно-коммунального хозяйства были отобраны грунты для того, чтобы можно было посмотреть пробы грунтов и воды из источников питьевого водоснабжения. На сегодняшний день ситуация такая, что там установлена эта вот лаборатория по проверке воздуха и качества воздуха. Она работает. Значит, завтра там в 10 часов представителями прокуратуры вместе с представителями Росприроднадзора будут производиться заборы грунта. То есть, но это не того поверхностного грунта, потому что могли чем-то там, допустим, присыпать, там что-то еще как-то... До чего надо докопаться, учитывая, что морозы. Мы специально ставим мощную технику, которая позволит найти, взять грунты специалистам там, где они пожелают. И, в общем-то, эти грунты позволят, заключение по этим грунтам будет тоже публично размещено на сайтах администрации, и людям будет известно, что там происходит. Когда я читаю переписку, которая идет, вот, в том числе и в социальных сетях, был вопрос о том, мне присылают фотографии тоже, я их вижу, о том, что вот машины, которые идут туда, с рекультивацией, закрыты тентами. И невозможно увидеть, значит, под этими тентами, зачем вы закрываете, значит, есть что-то, что прятать. Значит, там есть не только строительные отходы, но и бытовой мусор. Вот, после этого мы связались с Министерством экологии Московской области, которое дало поручение все машины, которые накрываются тентами, развернуть назад и на территорию не запускать, чтобы не вызывать никаких разговоров. Вот, с этого момента они должны были заезжать без тента. Это позволяло видеть, что везут. Есть такая технология грохот, так называемая, да, когда вместе с отходами строительными попадают пакеты, попадают целлофан, попадает проволока, попадают пластиковые какие-то детали, еще что-то, когда разбирается здание, там, естественно, все это может быть. Через вот эту вот систему грохот, которая отбирает, значит, эти фракции, да, отсеивает их, очищается этот грунт, который может использоваться для рекультивации. Ну и вроде вот об этом договорились, и Министерство экологии нас убедило в том, что это будет теперь постоянно происходить, и за этим будут мониторить. Но со своей стороны, да, мы всегда как-то доверяй, но проверяй, да. Мы просим просто жителей информировать нас о том, что там происходит, ну, как мы будем говорить, на самом деле или не на самом деле, как хотите, потому что в любом случае среди тысячи машин, которые идут, не исключаю, что наверняка есть те, кто в этом караване могут использовать эту ситуацию и завозить просто бытовые отходы. Не исключаю. А нам нужно за этим следить, чтобы мы, в общем-то, не... Ну, жителям объясняли, что там происходит.
Ну, и правильно держать руку на пульсе, это же Раменский городской округ, правильно, ну, да?
Карьеру или этому полигону, или как хотите, его полигоном нельзя назвать, это выработка, да, такая, где взят был в свое время грунт для использования его там в промышленных целях. Огромный котлован, да, который предполагает возможность рекультивации. Плохо это или хорошо? Ну, подожди, этот котлован все равно чем-то должен будет наполнен. Когда мы это контролируем и видим, чем он наполняется, это не несет угрозы ни грунтовым водам, городом, ни жителям. Это хорошо. На сегодняшний день запах и угроза, о чем говорят жители, присутствует. Значит, наше внимание и Министерство экологии, и всех тех, кто в этом участвует, должны быть максимально должны быть чутки, посмотреть, где что происходит. Действительно, это и есть. Поэтому эта лаборатория, вот я уже сказал, лаборатория воздуха стоит 15 миллионов, вот которую привезли, вот этот вагончик, потому что там в нем стоит очень современное оборудование, которое позволяет. Но у нас вопрос. Там он стоит, где надо, где он стоит, там, где его поставили, там, где надо, или это возможность забора воздуха выйти и взять где-то там, где жители попросят. Может быть, там, где он стоит, он все время будет показывать, что там чистый воздух. Знаете?
Ну и беспокойство жителей можно понять,
уверен,
конечно.
Да, я уверен, что это должно быть так. Жители говорят, вот здесь вот пахнет, вот здесь вот и померите, uh-huh. здесь померили. А вот здесь вот привезли грунт, он нечистый, вот здесь и взяли пробы. Тогда это будет объективно и спокойно.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем с вами в прямом эфире. Свои вопросы вы можете писать нам на WhatsApp, позвонить по телефону. Но в преддверии эфира, Виктор Валентинович, мы, конечно, анонсировали его и получили большое количество вопросов от жителей. Я сейчас хочу передать слово моей соведущей, пресс-секретарю главы Раменского городского округа Анне Михайловне Виштак. Аня, тебе слово.
Приветствую всех слушателей и наших зрителей. Переходим тогда к вопросам. Продолжая тему экологии, там же недалеко, в общем-то, от Челкова, в поселке имени Тельмана, не так давно жители обратили внимание на то, что на территории некого предприятия или частного какого-то земельного участка сжигаются медицинские отходы. Об этом тоже много писали в социальных сетях. И житель Ярослав спрашивает об информации по этой ситуации и что сделано администрацией, чтобы проконтролировать эту ситуацию.
Ну, я вот эти публикации, которые, о которых вы говорите, тоже я их вижу, и они в Инстаграме тоже появляются, да. И комментарии все эти там я вижу. Как только появилась информация, и там была фотография, где эти медицинские
медицинские отходы.
В связи с этим обращением вблизи поселка Тельмана, отдел экологии администрации Раменского района провел проверку. Мы сразу дали поручение, mm-hmm. чтобы туда выехать на место. Выяснилось, что эта территория относится к городу Жуковскому, но в связи с тем, что она граничит непосредственно с Раменским округом и может влиять это сжигание, естественно, mm-hmm. на здоровье не только жуковчан, но и на жителей Раменского округа, тех, кто живет рядом, были направлены обращения нами в Министерство экологии и в природопользование Московской области. Ну и также мы в администрацию Жуковский направили, поставили его в известность mm-hmm. для проведения проверок. Мы сейчас ждем обратной связи.
Получается, что у нас вот по двум таким серьезным экологическим вопросам мы в состоянии ожидания именно проверки
министерства. Да, мы ждем результат. Да, мы
30 дней, да, насколько, или там больше срок?
Нет, не больше.
30 дней. Следующий вопрос, если честно, это даже серия вопросов. 6 человек, жителей Нового Тяжина, нам написали. Вопрос у них у всех один. Если я зачитаю тогда уже, как они это все формулируют. В настоящий момент жители деревни Тяжина и ее так называемой новой части не имеют возможности получать электроснабжение своих домов без дополнительных поборов некоммерческой организации. В январе 2021 года председатель некоммерческой организации Ассоциация Новая Тяжина Кошелев написал заявление в МАЭСК о запрете перехода на прямые договора жителей поселка без его письменного согласия. Взнос на право подключения к электросетям данной организации 560 тысяч рублей единоразово и 8% от размера потребляемой электроэнергии ежемесячно. При этом напряжение в сетях составляет не больше 200 вольт вместо положенных 230, когда у жителей поселка появится возможность подключиться и пользоваться нормальным электричеством.
Ну вот смотрите, когда идет разговор о таких объектах, есть ассоциация, да?
Ну, то есть это СНТ, да, получается?
Ну, да, конечно. Угу. Где есть часть людей, которые за, которые готовы сдавать деньги на вот, угу. о чем вы сейчас сказали, есть те, которые против. И 16 декабря 2020 года по инициативе директора тероуправления Софьиным Сергея Анатольевича Хряпова угу. и жителей Новое Тяжино в администрации прошло совещание по вопросу как раз электроснабжения. Оно шло под запись, под протокол. Угу. по передаче, это не только по электроснабжению, по передаче дорог в муниципальную собственность и земельных участков, которые находятся под дорогами, потому что я уже еще раз повторюсь, не все участки под дорогами числятся как дороги. Есть участки, которые являются землями под ИЖС. И это изменение вида разрешенного использования, это целая процедура, но она должна быть пройдена. На встрече, кстати, присутствовал генеральный директор вот этой ассоциации по благоустройству территории Новая Тяжина. И под протокол было принято такое решение, что по электроснабжению рекомендовано было провести общее собрание членов ассоциации по вопросу передачи этого электросетевого хозяйства на баланс Россетей, чтобы все вопросы, связанные с неисправностями на линии или трансформаторах, устранялись оперативно аварийными службами соответствующей там Мособлэнерго или Россеть, ПАО «Россеть» или Южная электросеть. Срок был указан до 1 февраля 2021 года. Такое собрание не проводилось, и, в общем-то, жители должны были его инициировать, принять такое решение. Процедура от нас не зависит. Ассоциация самостоятельно в принятии такого решения. Мы не имеем права вмешиваться в деятельность СНТ, в хозяйственно-финансовую деятельность не имеем права. Ассоциация, в общем-то, если эту процедуру проведет, то это уже первый шаг. Администрация отобрать это имущество не может. В данном случае это...
То есть это задача членов ассоциации, да, вот этой собраться, да, принять такое решение, да, заставить что-то мы не имеем права.
Не имеем права, потому что я еще раз говорю, как есть те, кто за там, так и есть те, и против. Дороги точно так же, для того, чтобы их содержать, да, они должны быть переданы в муниципальную собственность и направлены с правоустанавливающими документами на эти земельные участки. То есть, если вы передаете дорогу, то земельный участок под ней должен быть дорога, да, автомобильные дороги, вид разрешенного использования, но никак не ИЖС. И срок был тоже указан до 1 февраля. Таких документов пока мы не получили. Если они, может быть, задерживаются, ну, хорошо, мы подождем еще. То есть на усмотрение жителей будет принято решение ассоциации. Если оно будет ими поддержано, мы будем дальше уже брать себе их на баланс, ставить в казну и будем эксплуатировать их, содержать.
Понятно. Спасибо большое. И тогда продолжить, если честно, вопрос по Тяжину, потому что есть вопрос и о газификации. Житель спрашивает, расскажите, пожалуйста, когда и в каком порядке будет проводиться догазификация деревни Тяжево, интересует конкретно улица Смородиновая.
Мы направили ходатайство от администрации Раменского городского округа 30 декабря 2020 года для включения в программу газификации Московской области этого населенного пункта деревни Тяжины, именно улицы Смородиновой.
Может быть,
мы ждем ответ сейчас от министерства.
Я думаю, жителю интересно, вот по опыту, как долго идут такие ответы, обратная связь от министерства?
Ну, там составляется программа по всей Московской области, и после этого утвержденная программа Мособлгазом уже вывешивается так для общего...
То есть через неделю не ответят?
Ну, через неделю нет, я думаю, что через месяц.
Понятно. Ну и тогда давайте, раз вопросы жителей так прям идут и идут нам в сообщениях, тогда еще один вопрос, и тогда вернемся к беседе с ведущим. Житель Винчестер спрашивает прямо о работе...
Его прям так и зовут?
Да, он Винчестер. Винчестер один.
Видимо, вопрос из Инстаграма.
Возможно, да. Житель спрашивает о работе рекоператора «Эколайн Воскресенск». Он пишет, что жители не понимают и не принимают тарифы, навязанные региональным оператором «Эколайн Воскресенск» без какого-либо предварительного обсуждения и согласования с жителями региона. Существующая привязка тарифа на вывоз ТБО к площади дома в особенности неприемлема для жителей деревень, сел и поселков, так как специфика сельской жизни такова, что площадь обычного деревенского дома мало или практически никак не связана с количеством жильцов, которые там проживают, соответственно, не связана с количеством накапливаемого мусора, и плюс у жителей таких домов есть возможность утилизировать часть мусора самостоятельно. И он спрашивает, как с этим бороться или что делать в такой ситуации? Возможно ли повлиять на регионального оператора?
Ну, смотрите, постановлением правительства Российской Федерации определено, что утилизация мусора производится теперь порядком, определенным правительством. Угу. Это значит, что должны существовать региональные операторы, которые на территории всей Российской Федерации ведут свою деятельность, и производится их отбор, конкурсный отбор, который определил, что на территории Раменского городского округа и части Домодедово или там Орехово-Зуевского района работает оператор «Калайн-Воскресенск». Этот оператор опирается в работе исключительно на законодательство и нормативно-правовые акты Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и на постановление правительства Московской области о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. Этот спор шел очень давно, потому что жители говорили о том, что следует взимать, одни говорили, следует взимать с количества проживающих, другие предлагали взимать площади, которые они занимают. Спор этот шел достаточно давно, и решение, которое приняли депутаты, оно было вот то, о котором мы сейчас сказали. Да? Я не обсуждаю. Это решение принято Советом депутатов Московской области, Мособлдумы утверждено, этот порядок действует, и тарифы регионального оператора «Калайн-Воскресенск» утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 18 декабря 2020 года. Угу. Поэтому на основании этого распоряжения идут все начисления. Как бы вот тот заявитель не говорил о том, что справедливо это или несправедливо, но
это закон.
Это закон.
Это закон.
Да, это закон.
Спасибо большое. Передаю слово Елене.
А у нас как раз есть звонок в студию. Давайте послушаем. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите, вы в эфире.
Вас беспокоит Светлана из деревни Васильева. Во-первых, хочу вас поблагодарить от деревни Васильева и Севастопольская за оказанную поддержку наших жителей в процессе проблемы газификации наших деревень. Ну, теперь о самой проблеме, которая вот существует у нас на данный момент. В настоящее время населенных пунктов деревни Васильева, деревни Подберезная, село Петровское отсутствуют какие-либо объекты спортивной инфраструктуры. А спортивные площадки нам жизненно необходимы не только для подрастающего поколения, но и для всех жителей. Мы в августе 2020 года обращались к вам в администрацию с просьбой оказать финансирование. Ответ получили, но как будто вы расслышали ответ. 27 января я обратилась к аналогичным вопросам в прямом эфире председателя комитета по спорту Леонид Васильевич Савина. Но ответа также не последовало. Вот хотелось бы узнать, слушайте, когда же будет на наших перенаселенных пунктах хотя бы одна спортивная площадка?
Да, спасибо за вопрос. И Леонид Васильевич, наверняка вам тоже ничего не смог бы ответить. Почему? Потому что я уже вот не случайно сказал, что отчет губернатора будет проведен только в апреле месяце в связи с тем, что нужно будет понять, каковы финансовые возможности Московской области по реализации начатых и завершению начатых программ для того, чтобы те обещания, которые давал Андрей Юрьевич Воробьев жителям, мы давали жителям, должны быть исполнены. Но это и строительство школы, это и строительство детских садов, дорог и много-много другое, в том числе в числе и строительство детских спортивных площадок. У нас программа в позапрошлом году, которая была принята, была сокращена на 9 площадок, которые мы не могли построить ввиду дефицита средств из-за пандемии. Мы эти 9 площадок, мы их никуда не убрали, мы их оставили и сказали, что мы все равно их исполним в этом году. И мы эти площадки включили в план благоустройства этого года. Что касается Васильева, Подберезного и Петровского, про спортивные площадки, если возможности нашего бюджета позволят нам получить дополнительные расходы, потому что основные расходы у нас связаны именно с содержанием той социальной инфраструктуры и сферы культуры, которые предписаны полномочиями по 131 федеральному закону, если получится экономить, то мы обязательно посмотрим, что можно у вас сделать. Пусть это будет не огромный стадион, но допустим, уместная, неплохая современная площадка спортивная, которая позволит использовать ее жителями этих деревень.
Виктор Валентинович, спасибо за ответ. А я сейчас коснусь темы, которую мы с вами обсуждаем на протяжении 3 эфиров уже. Деваться нам от нее некуда. Коронавирус, слава богу, пошел на убыль. Мы скрестим пальцы, чтобы никакой третьей волны не было, да? И поспособствовало, наверное, вот этой убыли числа заболевших, числа выздоравливающих, все-таки активная вакцинация. Наконец-то она началась, и она активно идет и у нас в Раменском районе, вот в Раменском городском округе. Рассказывайте, куда прийти, где сделать, кто может?
Пунктов таких у нас много. У нас, наверное, один из округов, где пунктов по вакцинации, ну, в Люберцах 8, у нас 7, но мы дополнительно открываем сейчас в Леруа-Мерлен еще пункт для вакцинации.
Сегодня он был открыт,
да. Да. И, ну, понятно, что ситуация с коронавирусом сложна еще и потому, что вторая волна достаточно тяжелее проходит, чем первая. Людей, которые заболели и вынуждены быть госпитализированы в тяжелой форме, их гораздо больше. Есть и летальные случаи, и тут уже разницы нет, болеет и старый, и мал. И единственная действительно защита от коронавируса, которая позволяет иметь иммунитет, это вакцинация. На сегодняшний день пока две вакцины, которые используются, это «Спутник Ви» и там, я не специалист в этом, гамма-ковид-вак, там, да, и там еще есть какая-то третья вакцина, которая разрабатывается, которая должна быть использована. Когда получится одобрение Минздрав на ее использование, естественно, и она будет использоваться. У нас всего получено на сегодняшний день 4015 доз, и мы проводим вакцинацию первым компонентом, учитывая, вы знаете, что она двухкомпонентная вакцина. 2899 человек привито первым компонентом. За неделю только мы привили 1189 человек. И проведена вакцинация вторым компонентом 485 человек. Как выясняется, результаты очень хорошие. Эффективность вакцины там более 90%. Люди получают иммунитет. И безусловно, для них это определенная защита и уверенность.
Что... Ну, и как показывает практика, что люди боялись, да, каких-то побочек, все проходит без осложнений, ну, в большинстве своем.
Я вам так скажу, она не идеальная, и нет такого, чтобы вот вообще ни один человек ничего не почувствовал. Все мы разные.
Ну,
так
это от прививки от гриппа чувствуете?
Ну, конечно, люди, да? Кто-то, где-то может быть кратковременное повышение температуры, да, но все эти вещи, мы говорим, вы связываетесь с врачом, потому что контроль врачей после проведения первой вакцины тоже производится. Если что-то там не так, тогда это корректируется в зависимости от состояния человека, его функционального там, способности организма. У нас в округе работает 6 стационарных прививочных пунктов. Это и в поликлинике ЦРБ, это и в Раменской горбольнице, в Ильинской поликлинике, в Речицкой больнице, в Удельнинской и в Чулковских поликлиниках. Поэтому, ну, вот уже я знаю, что порядка 80 человек вакцинировалось в выездном мобильном пункте, который стоял, в общем-то, у ДК «Сатурн».
И надо отметить, что он и в эту субботу также будет работать.
Будет, да, обязательно, да. Там люди пришли, такой, в общем-то, формат востребован. Этот пункт вакцинации будет дежурить каждую субботу у ДК. И приходить можно без предварительной записи, нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Многие боятся и много страшилок и рассказывают, и придумывают по этому поводу, да, Виктор Валентинович, вот ваше личное отношение к вакцинированию. Вы сами прививались или привьетесь?
Если, вот смотрите, я переболел, да, и я прививаться сейчас не могу. Ну, потому что у меня...
Ну, потому что у вас есть антитела.
Да, есть антитела, и, в общем-то, пока я этого не делаю. Ситуация говорит о том, что наверняка прививаться придется, потому что если раньше была чума, если бы не привились там, то, наверное, или бы там оспа, то, наверное, кто-то бы умер от этого.
Уже бы человечество, может быть, и
прививки. Но все очень аккуратно и очень дотошно изучают, что это такое. Живая вакцина, неживая вакцина, какие последствия после прививки. Потому что во времена Сеченова любая прививка проходила апробацию в течение чуть ли не 4 или 5 лет. И это было необходимо для того, чтобы понять одно или второе поколение, какие могут быть побочные явления. Но тот вирус, который сейчас распространяется, он очень хитрый. Он подбирает ключи к организму таким образом, что может человек, зараженный ковидом, у него могут появляться другие заболевания, куда он залез через вот эту вот открытую дверцу. То ли это на фоне хронических заболеваний, то это склонности организма к сердечно-сосудистым, или тот, кто человек болеет диабетом, или еще какими-то, да, вещами. Появляются новые, совершенно неизвестные вещи, которые, ну, на них приходится реагировать.
И уже за год вирус успел мутировать.
Да, поэтому мы понимаем, что вот нам надо объять вакцинацией город, и мы видим, что у нас есть и удаленные территории. Удаленные территории, на которые мы будем, чтобы людям не ездить сюда, мы сделали вот этот мобильный комплекс, который уже на этой неделе был и в Никулинском ФАПе, и был в Сафоново, и в Захарово, и до конца недели он был в Рыболово, в Вялках, в Дружбе, в Бояркино, и чтобы попасть в лист ожидания вакцинации к месту жительства, необходимо подойти просто в филиал Раменской ЦРБ по месту проживания или в амбулаторию, или в ФАП и подать такую заявку. В соответствии с количеством будет выдана вакцина, потому что одна вакцина выдается на 5 человек. То есть нельзя открыть ее и одному привить, тогда все 4 надо будет выбросить. Поэтому вот это есть специфика такая. И мы такие мобильные комплексы выезжают также на предприятия. Мы договорились с ЦРБ, что они на предприятиях тоже могут вакцинировать. Уже прошли вакцинацию основные предприятия округа, это РПЗ, РПКБ, уже на Кою выезжали. Любой предприниматель может вызвать на свое производство мобильный комплекс по предварительной заявке для того, чтобы подобрать количество вакцин. И сегодня, вот вы уже сказали, началась вакцинация в Леруа Мерлен. Мы сегодня обсуждали с главным врачом Коганом Аркадием Борисовичем еще один вопрос, очень важный, я считаю. Почему? Потому что от жителей округа поступает очень много вопросов о приеме и узкими специалистами, и прохождении определенных, даже простое УЗИ сделать, приехать в Раменское, ну, сложно тем отдаленным территориям. Мы договорились о том, что мы создадим бригаду мобильную, в которую будут входить врачи, в том числе и узких специальностей. Будет мобильный УЗИ-комплекс, переносной УЗИ-комплекс, который будет выезжать на территорию, и по территории мы сформируем график его движения таким образом, чтобы жителям было удобно подойти к этому мобильному комплексу и решить какие-то проблемы со здоровьем, пройти какое-то обследование. При необходимости специалисты дадут направление на более глубокое исследование. Но это будет удобно, потому что жителям не надо будет никуда ехать.
Виктор Валентинович, еще одна тема такая у нас с вами, палка о двух концах, как говорится. Зима у нас прекрасная в этом году, в отличие от прошлой. Снежная, морозная. Вот опять обещают нам снегопады в ночь сегодняшнюю.
Коммунальщики,
да?
Рады.
А вот коммунальщики, да. Тем не менее, и катки у нас наконец-то открылись, да. Погода дает нам шансы насладиться катанием на коньках, на лыжах, на тюбингах.
Ну, как вы считаете, это хорошее решение о том, что в городе наконец-то открылся большой каток, где...
Я думаю, очень многие жители с нетерпением этого ждали, потому что все вспоминают, вот мы в том числе, каток на стадионе «Пионер» на Красном Знамени. Это было шикарно. И сейчас и лед, вот благодаря, да, сотрудникам стадиона «Сатурн», которого заливали, там на самом деле реально шикарно. Я сама там периодически катаюсь с ребенком и получаю большое удовольствие. Поэтому большое спасибо
вам. Я там, кстати, вечером не было, вот в эти выходные, там сейчас погода не позволяла, но мне сказали, что вечером достаточно большое количество.
Да, большое количество народу.
Мы сейчас задачу поставили открыть теплые раздевалки для того, чтобы людям, которые приходят туда, переобуваться не в холодную обувь, а в теплую. Это тоже важно.
И это правильно, да. Это важно,
но
и правильно.
Она, по-моему, уже открыта одна, или вот на днях должна быть.
Открыта.
Одна, да, первая уже должна быть.
Ну, от катков мы перейдем к уборке дворовых территорий, города, остальных прилегающих территорий. Коммунальщики стараются, мы это видим. Как вы оцениваете?
Я в первом своем выступлении после того, как выпал снег, дал оценку на троечку. Да? Ну, это объективно было. Почему? Потому что снега выпало много, город не был расчищен достаточно быстро, и все это вызывало справедливые нарекания жителей, потому что те брустверы, которые образовались, или та каша, которая образовалась на стоянках, на парковочных местах, не позволяла ни выехать, ни пройти. И в период обильных снегопадов МБУ, наше МБУ, содержание благоустройства, задействовало порядка 170 человек рабочих и где-то около 30 единиц техники. Все они проводили и сплошную противогололедную обработку, и по округу работало где-то порядка 330 дворников и 63 единицы техники. Ну, это большая такая гвардия. Но, как всегда, сказать, что это здорово на четверочку сделано, я почему оценку 3 поставил? Почему? Потому что здесь есть и объективные, конечно, факторы. Большое количество припаркованных автомобилей во дворах – не позволяет развернуться уборочной технике, и людям, которые приходят туда, приезжают убирать эту территорию, им приходится убирать ее вручную лопатами. Да. Эффективность от этого крайне низкая, потому что это медленно. Ну, один трактор прошел, ковшом сдвинул там, да, ножом, отвалом, и все в порядке. А то, что вручную, это для один двор убрать вручную, это значительно увеличивает количество времени и вызывает недовольство тех, кто ждет, когда же их двор будет очищен. Поэтому, ну, я думаю, что вот это взаимодействие, я обратил внимание как раз из МБУ, что это взаимодействие с жителями, со старшими по домам. Мы будем у вас в 6 или в 7 часов в субботу, пожалуйста, всю технику уберите в сторону, машины, да. Уберите машины, угу. Мы ее очистим, поставите назад. Это будет быстро, оперативно, и вам будет удобно. И
всем удобно будет, да. Правильно, да.
Можно это расклеить под стекло автомобилей, там, но лучше работать через... У нас есть и старшие по домам, и те люди, которые могут быстро... В чатах, которые существуют,
да,
в домах.
Да, сейчас уже и чаты, да, есть, да, придомовые, да?
Да.
Анна Михайловна, да. Снова передаю вам слово.
Спасибо.
Для вопросов наших жителей.
Вы знаете, прямо вот во время эфира есть обратная связь с жителями на те вопросы, которые мы вот только что обсуждали, а именно Тяжино. Жители прямо пишут, услышали наш ответ. И они пишут о том, что Новое Тяжино – это не Сента, а земли ИЖС, что это часть деревни, и что члены ассоциации проголосовали против передачи сети электроэнергии. Как нам теперь быть? То есть собрание было...
Если они против, передачи,
передачи,
значит,
да.
Они содержат.
Значит,
они содержат тогда, да? Они, у них есть договорные отношения, и в рамках этих договорных отношений действуют оба лица.
То в таком случае можно попытаться, наверное, дальше вести работу, еще раз провести собрание.
Передача, но там, видите как, сбор средств, ведь порой как бывает. Есть какой-то СНТ или какое-то, неважно, какое-то собрание жителей, да, которое имеет юридический статус, там,
да.
И товарищество собственников, ТСН или ТСЖ, там, да, неважно, ТСН, собственник недвижимости. Они решают, вот на многие годы они эксплуатируют эту территорию и собирают деньги, и у них нет никаких проблем, ни с чем.
Угу.
Почему? У них есть старший там директор, я не знаю, как его называют.
Выстроено хозяйственное.
Выстроено. У них есть что? У них даже есть шлагбаум, у каждого жителя есть пультики, они туда заезжают, у них работает освещение, у них все налажено с электроэнергией, трансформатор им принадлежит, и у них заключено соглашение об обслуживании этого трансформатора, проводятся регламентные работы, дороги у них находятся в их собственности, они заключают договор с каким-то там трактористом или с какой-то организацией, которая убирает дороги, и им ничего менять не нужно, потому что у них и так там
все,
рай,
все,
да, все хорошо. Когда возникают вопросы другие, когда бывает даже в таком кооперативе или в таком товариществе собственников недвижимости, кто-то отказывается платить и вносить деньги, потому что говорит, стоп, это может делать государство. Каким образом? А надо отдать ему дороги, пусть государство чистит. Мы говорим, да, это можно. Но в границах этого ТСН дороги все и земля вся передавалась этому ТСН.
Угу.
Поэтому решение мы не можем взять и забрать у кого-то.
Нужно
решение.
Еще раз.
Но из этого ТСН 80% или 80 человек из 100 согласны, чтобы это осталось так, как есть. Допустим, 20 человек не согласны. Они принципиально не платят и выходят из этого ТСН, говорят, мы платить не будем. И генерируют определенное количество обращений в различные инстанции, говоря о том, что заберите, обслуживайте, содержите по закону то-то, то-то, то-то. И это возникает вот между внутри такое противоборство. И когда мы говорим, если для нас решение есть общего собрания ассоциации...
Мы все сделаем.
Мы все сделаем, мы обязаны это сделать.
Ну что ж, тогда жителям только один совет: еще раз провести собрание и договориться друг с другом. Тогда перехожу к следующему вопросу и продолжая тему спорта. Крик души у человека, много восклицательных знаков от Артема Королева, судьи второй категории. Он пишет о том, что очень нужно постоянное место для проведения детских и взрослых шахматных соревнований. Первенство города, что делать? Спрашивает Артем Королев.
Мы надеемся, что к концу весны наверняка вся эта история с пандемией как-то сойдет на нет. И мы первенство Раменского округа по шахматам запланировали именно на конец весны, начало лета. Место проведения этого мероприятия будет спорткомплекс Борисоглебский. На этой же площадке запланирован еще ряд турниров по шахматам. Ну и если есть предложение по развитию спорта для других мест проведения этих турниров, то тогда заявителю можно обратиться в Комитет спорта и молодежной политики. Они всегда открыты для предложений, мы рассмотрим любой из них.
Да, но руководитель, знаю, всегда приветствует, на самом деле, когда приходит лично и что-то вот предлагает.
Инициатива,
да. Инициативу предлагает что-то проводить и искать. Следующий тогда переходим вопрос от пользователя Мелонга. Спрашивает о достаточно болезненном таком вопросе, о бездомных собаках. Вопросов таких действительно много, приходит и в Добродел, и в социальных сетях.
И он тоже из эфира в эфир кочует,
из эфира
на самом
в эфир,
деле,
да? Это вопрос такой насущный. В последнее время очень много собак бездомных в поселке Дубовая Роща, в поселке Санатория Раменская и в городе. Бегают стаями, кучкуются. Многие владельцы своих питомцев выгуливают в общественных местах без намордника, отпуская их там по водок. Подскажите, в общем-то, как бороться или как вообще действовать в этой ситуации?
Все, что связано с бездомными собаками, откуда вообще они берутся, эти бездомные собаки? Да?
Выбрасывают.
Кто-то изначально выбросил, и
все это пошло.
Ну, не выбросил, выгнал, я не знаю, как хотите. Что собака? Она ищет популяцию таких же, где можно вместе стайно
выживать,
можно где-то кормиться, где-то искать места, где могут дать корм. И бездомные собаки, которые, ну, всегда были, в общем-то, сколько я помню, бездомные собаки всегда были. Но не так давно, будем так говорить, относительно не так давно, все-таки принят закон о жестоком обращении с животными, который запрещает. Раньше собак отстреливали, вы знаете, да, это было там в далекие, может быть, 80-е годы.
И травили.
Сейчас это запрещено, и гуманное обращение с животными не предполагает их уничтожение, предполагает только стерилизацию, вакцинацию. Передержка 21 день для выявления агрессивного поведения, агрессивное или неагрессивное. После этого закон обязывает отпускать собаку в привычную среду обитания. То есть мы ее должны вернуть оттуда, откуда мы ее взяли. У Раменского городского округа есть контракт на выполнение такой работы. Всем собакам, которые вот через эту процедуру прошли, ставят на ухо желтую бирку. Вы ее видели, наверное, да. И обращаться по вопросам отлова вот, Дубовой Рощи, да, конкретно, нужно через портал Добродел или по телефону, который существует у нас, я его могу сказать, 8-999-913-51-36. 8-999-913-51-36. Мы уже... Причину я уже в самом начале сказал, почему они появляются, бездомные собаки. Ветеринары, кстати, и ловцы этих собак говорят о том, что полностью исключать собак из жизни городской невозможно. Почему? Потому что они тоже как часть экосистемы городской, в общем-то, регулируют численность диких животных, в том числе лис, а некоторые собаки и крыс ловят.
Да.
Поэтому так что контролировать их через вакцинацию, стерилизацию возможно, но нельзя быть нацеленным на полное их истребление.
Поэтому, братья наши меньшие действительно живут рядом с нами.
Ну, уверен, они все-таки часть нашей экосистемы. Да,
да, не часть. Есть еще время, да, на вопрос?
Я не знаю, сколько у вас
вопросов надо задавать в приоритете.
Пожалуйста.
Тогда следующий вопрос. Дарья Тихомирова спрашивает. Проживаю в поселке Электроизолятор, дом 4. Обещали еще полтора года назад ремонт крыши и подъезда, но тишина. Писали в фонд капремонта, нам ответили, что дом на этот год тоже не включен в программу. Крыша протекает, подъезд без ремонта. Соседним домам обновили крышу, у нас тишина. В местной группе мигжельцев фонд капремонт ответил, что соседние дома будут ремонтироваться в 23-м и в 25-м году, а крыша нашего дома до 25-го года не доживет. Спрашивают, что делать и когда будет капремонт, возможно ли как-то повлиять на это?
Ну нет, мы давайте дадим поручение, чтобы внесли в систему, о которой вы сказали, ЕИАС ЖКХ, и тогда кровля, возможно, ее выполнение работ на кровле в 22-м году.
Ну что ж, это же службе ЖКХ тогда
поручение. Мы в течение месяца внесем и дальше будем действовать.
Вопрос. Жительница настаивала, писала и в соцсети, и на почту. Лариса Чупрыгина. спрашивает, а зачем в проекте генплана Раменского округа размещен ТПУ на станции Есенинская? Нет никакой необходимости в организации транспортного угла, узла, в этом месте. Нет достаточного пассажиропотока, а выезд с Гагарина, Бутылочное горло, в котором, к тому же, автомобили все во время дождя перемещаются по капот в воде. Так как ливневка не работает, а реконструкция дороги по сообщению портала Добродел не планируется. Нужен ли ТПУ, спрашивает жительница.
Ну, в нашем понимании транспортно-пересадочный узел – это все-таки пространство, которое объединяет работу нескольких транспортных направлений или там, видов транспорта. Речь идет не только о таких там, крупных узлах, как пересадка метро, железная дорога, автобусы, но и малые пересадки. Это тоже ТПУ. Поэтому, например, с одной электрички на другую.
Это просто отображается данным словом.
Именно так, да. Так что в данном месте никакого там не планируется масштабного строительства, и переживать здесь не за что, да. А что касается дороги Дублера, вот Гагарина там, да, то планировалось новым генпланом, чтобы она прошла вдоль железной дороги.
Спасибо большое за ответ.
Виктор Валентинович, у нас осталось буквально 5 минут, и все же мы подводим итоги января месяца, да, 2021 года. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали в общих чертах, что нам удалось сделать за январь, потому что событий и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, ну, было много.
Ну, если я начну вам перечислять, что мы открыли ФАП в Ульянино, что мы... Значит, запланировали там определенный ремонт и получение нового оборудования в нашу ЦРБ. И мы говорили сегодня с главным врачом, что мы хотим получить ангиограф. Это такая современная аппаратура, которая позволит скрининг производить по многим онкологическим заболеваниям и оперативно это выявлять. И для нас, ну, это вообще очень большое будет подспорье. При этом мы получаем еще новое оборудование, которое будет в центральной больнице работать. У нас в рамках реализации... Нацпроектора здравоохранения по госпрограммам построено вообще 12 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов. И в рамках реализации мы завершили ремонт капитальный в Рыболовской амбулатории и в Раменской стоматологической поликлинике. Есть планы на начало ремонта и окончание его. Сумма там затрат будет порядка 30 миллионов. Ну и, конечно, у нас очень важным является 2021-2023 год, потому что планы мы строим на 3 года, такие серьезные. Это все-таки половина терапевтического корпуса Раменской ЦРБ будет отремонтирована. Третий этаж поликлиники Раменской ЦРБ будет отремонтирован. Мы планируем совхозную участковую больницу, Рылеевскую амбулаторию и поликлинику в залинейной части в Раменском на Высоковольтной. Ну и был запрос на замену двух лифтов в ЦРБ, а мы, естественно, в хирургическом корпусе тоже это сделаем. В программу строительства включена уже начатые работы по Удельнинской поликлинике. И запрос такой был, вы помните, заключение контракта на строительно-монтажные работы на 2021 год. Ну и проектирование у нас самый больной, я все время на каждой встрече говорю, самый больной вопрос – это проектирование и строительство комплексной поликлиники, но только не на 400 посещений ввиду того, что участок, который предполагается, земли свободной там в Островцах нет, куда она делась, неизвестно, да, вот эти площади сокращены до 40 соток, а в соответствии с планами возможно только строительство поликлиники на, ну, где-то 250 мест. Это тоже выход, поэтому мы планируем, что строительство этого объекта тоже возможно, но это где-то 23-й год, сейчас идет обсуждение, это могут сроки могут измениться. Поэтому, ну, детский садик в Кратово, опять же, открыли, да, приятный, на 140 мест там детский сад нужен был. Хотя он может принимать не только 140 человек, его мощность такая, что он принимать может там до 170 человек. Ну, это здорово. Ну, и мы продолжаем строить сейчас в рамках национального проекта образование школы на 1100 мест. Вот там совещание будем проводить, потому что оно немножко затягивается. Наша задача ее к 1 сентября сдать. Ну и я еще раз хочу сказать, что для меня, я уже говорил, каждую встречу говорю, что проблемными являются Островцы, которые застроили таким образом достаточно активно, что там нет детского сада. Мы идем путем судебных разбирательств с этим садом, пытаемся его забрать, Там есть сложная, витиеватая система взаимоотношений между банком и инвестором, и, по всей видимости, первый суд, который прошел, суд принял решение застройщика, нам детский сад не отдали, потому что он находится в залоге у банка, и сумма, которая залоговая, составляет порядка 40 миллионов, вполне вероятно, что предложат нам, муниципалитету, погасить эту сумму, после этого банк снимет это залоговое обязательство, и нам его может отдать, передать. Тогда это существенно развяжет нам руки. Мы все, что надо в этот детский сад, купили. Все оборудование дополнительное, что там не хватало, все хранится у нас, и мы готовы, как только нам детский сад передадут, тут же его запустить, и это развяжет многим мамам руки для того, чтобы они наконец-то уже этот вопрос забыли.
Так стремительно пролетел час нашего эфира, и, к сожалению, на большинство вопросов, которые нам пришли от жителей Раменского городского округа, ответить мы не смогли, потому что вопросов было очень много. Но я, заканчивая эфир, скажу, что все вопросы, дорогие слушатели, зрители ваши, непременно попадут к главе Раменского городского округа, он их все увидит и все передаст соответствующие службы.
А я вас попрошу не расстраиваться в связи с тем, что на территории Раменского городского округа живет 307 тысяч, даже если взять, ну, не половину, давайте возьмем четверть, так, 150 минус 75 тысяч задаст вопрос, не ответите. Даже если 1%, 1% это у нас будет 300 человек там примерно, да?
Нам придется с вами в студии сидеть очень
долго. Мы будем здесь жить.
Виктор Валентинович, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. С нетерпением ждем вас в нашей студии снова. Хорошего вам вечера и хорошей рабочей недели.
Спасибо, и всем нашим жителям тоже я пожелаю всего самого доброго.
До свидания.